Добрый день, дорогие братья и сестры. Эфир «Радио Воскресенье» продолжает беседы о вечном. У нас в гостях протоиерей Александр Сандарев, настоятель храма во имя великомученика Георгия Победоносца города Екатеринбурга, руководитель молодежного отдела Екатеринбургской епархии. И мы продолжаем читать и комментировать труд матери Марии Скопцовой «Типы религиозной жизни». Напомню, что эта книга была напечатана в Париже ровно 80 лет назад. Так, отец Александр, добрый день, давайте продолжать.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Напомню, что мы остановились на эстетическом типе благочестия, уже разобрали особенности эстетизма, что это такое. Вот это следующая идет тема о том, какую почву имел этот тип у нас в России. Итак, мы продолжим чтение. Самое невероятное и странное – это возможность распространения эстетического типа среди русских людей, души которых, как правило, лишены гармоничности, формы, мерности, огненность, крылатость, подчас хаотичность их, как бы должны были служить верным залогом, что эстетизм им не опасен. Может быть, тут действует своеобразный закон противоречия, заставляющий человека искать в миросозерцании дополнение к своим внутренним свойствам, а не выражение их. Может быть, тут есть невозможность ужиться со своей хаотичностью, вытерпеть ее, и от этого переход в иную крайность. Но зачастую видишь, гораздо чаще, чем можно думать, такое своеобразное тушение огня, почти духовное самоубийство, которое притворяет пламя в лед, порыв в неподвижную позу, напряженное искание в ритм данных извне форм. Конечно, несомненно, что, будучи по самому основному признаку своей группы лиц, принадлежащих к высшим культурным слоям русского народа, эстетический тип православного благочестия не может рассчитывать на количественно широкое распространение. Но тут дело не в количестве, а именно в этом культурном качестве носителей православного эстетизма. И несмотря на малое число, они могли и могут оказывать очень сильное влияние на церковную жизнь, на весь ее стиль. Какое это влияние? Какова сила творческого напряжения в нем? Тут тоже приходится говорить об одном чрезвычайно парадоксальном факте. Верные хранители творчества самых разнообразных эпох, народов и людей, ценители чужой гениальности или таланта, тонкие критики и знатоки всех тончайших деталей и изгибов художественных школ, эстеты сами никогда и нигде не были творческим началом в жизни. И, может быть, именно потому, что они слишком тонко и сильно ценили чужое творчество, это всегда создавало у них некую психологию хранителей музеев, коллекционеров, знатоков и регистраторов, а не творцов. Творчество, созидающее даже самые тонкие произведения искусства, по существу своему грубая вещь. Творчество, стремясь к достижению и утверждению, всегда от чего-то отталкивается, что-то отрицает, что-то ломает. Оно расчищает место для нового. Оно так сильно жаждет этого нового, творимого, что по сравнению с ним вменяет в ничто все уже сотворенное, все старое, а зачастую и разрушает его». Музейная психология несочетаема с психологией творчества. Одно консервативно, другое революционно.
Отец Александр, а как вы думаете, что здесь имеется в виду под вот этим выражением «музейная психология» именно вот в отношении религиозной жизни?
Ну, мне кажется, вот есть такой пример, довольно-таки интересный. Не помню, кто из современных церковных писателей, но я мысль где-то это видел, что... Есть такое представление, что вот святые отцы уже все сделали, все написали, создали прекрасное здание церковное, именно в духовном смысле здание. Ну и физически созданы шедевры, храмы, иконы, богословские труды, трактаты. И нам остается только это хранить. Такие хранители православия, хранители отеческого предания. Нам только маленькие... щелки это можно зашпаклевывать или там трещинки замазывать. Все остальное сделано, уже все написано, уже лик православия понятен и известен. И вот это вот музейная, на мой взгляд, музейная психология, которая как раз-таки борется со всем новым, вот, которая имеет такой, я бы сказал, консервативный взгляд на жизнь. Многие убеждены в нем, считают, что только так и должно развиваться православие. Мне кажется, вот это имеется в виду. Вот, потому что творчество действительно, оно вот революционно, действительно, люди, когда творят, могут какие-то вещи, которые были, зачеркнуть, сказать, а было ли это, а правильно ли это.
Ну, вот. Так ведь это же может страшным показаться.
Да, это действительно поставить что-то под
это
сомнение.
Рискованно.
Рискованно, да, это духовный риск. И действительно, чуть что, могут обвинить в прелести. Прямо или косвенно. Ну, вот действительно такая вот у нас есть реакционность. Но мне кажется, это все-таки ближе идет к синодальному типу благочестия. Вот мы об этом проходили. Мне кажется, это все как-то переплетено. Синодальный тип благочестия, эстетический тип благочестия. Где-то это очень близко. Уставщически они как-то связаны, мне кажется, друг с другом. Просто эстетический тип благочестия, мы уже в прошлый раз говорили, мне кажется, он связан с тем, что у человека должен быть определенный настрой души. Он должен любить гармонию, должен иметь какой-то созерцательный склад такой, должен любить такой гламур, как сейчас бы сказали. Вот. Ну, какое-то такое особое внимание к внешним вещам, к форме.
Давайте продолжим, давайте я дальше почитаю. Какие можно сделать выводы относительно будущего для этого типа церковного благочестия? Наша грубая, мучительная и напряженная жизнь обращается к церкви со всеми своими болями, со всей этой грубой напряженностью. Она, конечно, требует творчества, способного не только пересмотреть и изменить старое, но и создать новое. Ответить на новые вопросы, войти в какие-то новые, зачастую некультурные, лишенные традиций пласты. Церковь будет затоплена плебсом, церковь будет перегружена его бедами, церковь должна будет спуститься к его уровню. Казалось бы, что из этого ясна судьба эстетической элиты, но именно потому, что она отбор, элита, именно потому, что она способна формулировать свои мысли и выражать себя, и потому что она претендует на обладание всеми церковными богатствами, всей церковной истиной и не способна предать, снизить, изменить свое представление о церковной красоте и не способна к самопожертвованию в любви, она будет отстаивать свое представление о церковной твердыне, она будет собой и своими душами загораживать профанам вход в церковь. Толпа будет вопить, нас разъедают язвы, социальная борьба и ненависть отравила нас, быт наш опустошен, мы не имеем ответа на вопросы жизни и смерти. Иисусе, спаси нас! Но между ею и Христом будут стоять охранители красоты Христова хитона и ответят, что ненависть и борьба исказила их лица, ежедневный труд вытравил высокий дар любования, а жизнь есть великая красота, на которую не способны те, кто не выучен ей. Сладкие песнопения, шепотливые переливы чтений, ладанное курение, блаженное мление в красоте окутает облаком скорбный лик Иисусов, заставит замолкнуть вопли, заставит потупить головы, заставит заснуть надежду. Одни убаюкаются на время этим обволакивающим благолепием, другие уйдут от него, а между церковью и жизнью останется великая пропасть». Эстетические хранители благолепия будут сторожить эту пропасть во имя гармонии, во имя ритма, слаженности, красоты. Профаны по другую сторону не пойдут ее преодолевать, потому что с ними останется боль, борьба, горечь, уродство жизни, и они перестанут верить, что с таким багажом можно и должно идти к церкви. И тогда в этом обезбоженном и тоскующем мире возникнут уже и сейчас существующие лжехристы и лжепророки – разного вида, разной степени убожества и плоскости, сектантские проповедники, баптисты, евангелисты, адвентисты, которые преподнесут голодным людям какие-то элементарно препарированные истины, какой-то недоброкачественный суррогат религиозной жизни, некоторую долю благожелательности и истерической декламации. Кое-кто и отзовется на это, отзовется на простое человеческое внимание в первую очередь, и не сразу разберется, что вместо настоящего и подлинного православного христианства его почуют сомнительной смесью неграмотности, прекраснодушия и шарлатанства. Дурман подействует, и это еще углубит пропасть между церковью и миром. Под бдительной охраной любителей красоты, под охраной мирской обманутости и ненависти она может остаться навеки.
Ну, да, здесь... Наверное, такая подчеркивается мысль, что эстетический тип благочестия формирует, рисует такую, вообще церковь Христову как эрзац. Ну, это такое слово который имеет смысл как подделка, как суррогат, как что-то фальшивое, но при этом это можно употреблять. Вот. То есть эрзац — такое непростое понятие, и вот эстетический тип благочестия формирует Церковь Христову именно вот как эрзац, как то, что мы можем вроде как употреблять и даже вроде бы как насыщаться, и даже вроде бы как наполняться, и даже вроде бы как какие-то смыслы будут нам открываться, но при этом вот как вот от суррогатов, когда их используют, вроде и насыщаешься, вот маргарин вместо сливочного масла, да, вроде насыщаешься, но чувствуешь, что как-то организм не приемлет это в итоге. Если постоянно только питаться вот этими суррогатами, этим пластиком, пластилином, организм и вообще вся жизнь тоже станет такой пластилиновой, ненастоящей, неподлинной. Человек потеряет себя. И вот эта потеря себя, вот об этом, видимо, и описывает мать Мария, что церковь перестает иметь силу. Вот если эстетический тип благочестия станет где-то в основе, где-то вот этот в каких-то ключевых моментах, люди, которые так смотрят на церковь и так смотрят на жизнь, начнут иметь какие-то бразды влияния, какой-то авторитет или иметь определенную силу и власть, то церковь может перестать иметь силу. Это то же самое, что соль потеряет свойство быть соленым. Вот что такое эстетический тип благочестия.
Но, может быть, глаза, имеющие зрение любви, увидят, как из алтаря, огражденного благолепным иконостасом, тихо и незаметно выходит Христос. Пение продолжает звучать, клубы ладана курятся, молящиеся млеют в экстатическом служении красоте. А Христос выходит на паперть и смешивается с толпой нищих, прокаженных, отчаявшихся, озлобленных, юродивых. Христос идет на площади, в тюрьму, в больницы, в притоны. Христос заново и заново полагает душу за други своя. Перед Ним вечной истинной красотой не кажется ли наша красота уродством? Или обратно, не видит ли Он и в нашем уродстве, в нашей нищей жизни, в наших язвах, в наших искалеченных душах своего божественного образа, отблески вечной славы и вечной красоты? И Он вернется в храм и приведет с собой тех, кого звал на пир жениха с больших дорог, нищих, убогих, блудниц и грешников. И самое страшное, как бы ни оказалось так, что блюстители красоты, изучившие и постигшие красоту мира, не поймут и не постигнут его красоты и не пустят его в храм, потому что за ним будет следовать толпа, искаженная грехом, уродством, пьянством, развратом и ненавистью. И тогда их пение растает в воздухе, ладан рассеется, и некто скажет им: «Алкал я, и вы не дали мне есть, жаждал, и вы не напоили меня, был странником, и не приняли меня, был наг, и не одели меня, болен и в темнице, и не посетили меня». К этому приведет идолопоклонство, свойственное эстетическому типу благочестия. В нем то, что должно было служить лишь ризой Христовой, лишь даром человеческого гения в любви, приносимом Христу. Церковное благолепие, красота песнопений, слаженность богослужений становится самоцелью, заменяет самого Христа. Этому благолепию начинают служить, оно становится идолом, которому приносятся в жертву человеческие души, свои и чужие. Все уродство мира, язвы его и боль отодвигаются, затемняются, чтобы они не замутнили истинного благочестия. Даже страдание и смерть самого Господа, его человеческое изнеможение приобретают отпечаток красоты и вызывают любование и мление. Нет, любовь слишком страшная вещь, ей приходится иногда спускаться в слишком бездонные низины человеческого духа, ей приходится обнажать себя до уродства, до нарушения гармонии, ей не место там, где царит раз навсегда найденная и утвержденная красота. Мне кажется, нет ли здесь переклички с Владимиром Соловьевым, его тремя разговорами, там, где повесть об Антихристе у него?
Ну, конечно, это близкие вещи. Вообще, мать Мария, рассуждая о типах религиозной жизни, фактически это в каком-то смысле эсхатологическое рассуждение, то есть о том, куда заведет нас наша жизнь, когда мы что-то строим вместе, что-то вот, производим, что-то формулируем. Здесь надо прокомментировать, что у Владимира Соловьева одно из его известнейших произведений «Три разговора», и внутри есть повесть, краткая повесть об Антихристе. Это интересный труд, который в то время вот, задал некоторые направления для, и для богословской мысли, и для религиозной философии. Его главная мысль, что Антихрист приходит не грубо, он приходит в каких-то даже тонких формах, он постоянно прельщает избранных. Вот. Но мы сейчас не будем комментировать, может быть, когда-нибудь мы доберемся до этого непростого произведения, оно довольно-таки масштабное. Очень интересно рисует Владимир Соловьев то, что будет в церковной жизни, то, что происходит. И поэтому, конечно, мы, здесь видно, что что-то перекликается, что одно как-то связано с другим, безусловно.
Там ведь у Соловьева Антихрист как раз предлагает верующим людям поклониться ему, потому что он отдаст им во владение и храмы, и соборы, и разрешит им ими пользоваться, то есть там не будет никакого аналога советского времени, когда храмы разрушались, а священники сажались и расстреливались. Нет, там действительно вот такое тонкое прельщение будет действовать, и Антихрист говорит, насколько я помню, так вот в вольном пересказе, что как прекрасно христианское богослужение, какие прекрасные храмы, какое прекрасное пение. Поднимитесь ко мне сюда и поклонитесь мне, и мы будем, значит, вместе с вами радоваться всему этому. Поклонитесь мне те, кто разделяют со мной вот эту эстетическую любовь к древнерусскому пению, к прекрасной иконописи, к архитектуре соборов. Все те, для кого это важно, ценно, придите и будем вместе строить вот этот вот эстетический мир благочестия. И находится очень много людей, подавляющее большинство, которое не разглядело в этом никакой уловки и никакой подмены. Потому что именно эстетический тип благочестия предполагает, что это главное.
Да, здесь мы еще должны сказать, что он не только это предлагал, он там всех накормит, этим даст, богословам даст возможность там красиво рассуждать, вот. Но вот здесь именно подчеркивается, что эстетический тип благочестия, он очень легко скатывается в идолопоклонство, вот то, о чем был вот этот абзац, что идолопоклонство свойственно эстетическому типу благочестия, в нем то, что должно было служить лишь ризой Христовой, лишь даром человеческого гения в любви, приносимом Христу, церковное благолепие, красота песнопений становится самоцелью и заменяет или затемняет самого Христа. Нужно помнить, что один из переводов слова «антихрист» – это «вместо». То есть тот, кто вместо Христа себя посадит, и вот он может использовать красоту вот такую, красоту форм, прекрасную красоту форм, даже вот дар человеческого гения он может использовать для того, чтобы прельстить избранных.
Ну а с великим инквизитором, почему я вспомнила это произведение? Потому что, вот мне кажется, перекличка с этим образом уходящего из храма Христа, неузнанного, который выходит, а никто даже этого не замечает.
Не узнает, да, не узнает, потому что он не так одет, наверное. Вот, ну, кстати, это, то есть вот этот вот сюжет, он описан во многих таких и преданиях, и даже сказках русских, как Христос может явиться в образе бедненького старичка, или святитель Николай может явиться, и вот его не узнают, и он пройдет мимо.
Читаем дальше. «И тут от слуг Христовых, от преемников, апостолов и учеников, от священников требуется не следование по пути этих апостолов и учеников, целить, проповедовать, расточать Господню любовь. От них требуется только одно, чтобы они были служителями культа, жрецами. Да, иногда почти в языческом смысле этого слова. И священник расценивается с точки зрения любви и знания устава, с точки зрения музыкальности и красоты голоса, с точки зрения ритмичности жеста и так далее. И неважно, знает ли он, как пастырь добрый, своих овец, и оставляет ли всех, чтобы найти одну заблудшую, и радуется ли более всего о том, что она нашлась. Есть сейчас одно зловещее явление, происходящее в Советской России. Там церкви запрещено все: проповедовать, учить, заниматься благотворительностью, организационной работой, объединять верующих для совместной жизни. Разрешено лишь одно – совершать богослужение. Что это, случай или недосмотр? А может быть, это наоборот очень тонкий психологический расчет, основанный на том, что православное богослужение без дела любви, без явленной подвижнической жизни, без Слова Божьего способно напитать только уже верующих, только что-то уже постигших, и бессильно явить обмерщенному и обезбоженному человечеству Христову правду. Духовно голодный человек переступит порог храма и отдаст должное красоте в нем совершаемой, но на голод своей пищи не получит, потому что он хочет не только красоты, но и любви, и ответа на все свои сомнения. Таким образом, власть своим требованием замкнула церковные двери. Как часто по воле известной группы верующих церковные двери замыкаются там, где никакая власть этого не требует, где холодные сердца ее детей отгораживают ее от мира во имя отвлеченной, размеренной, сухой красоты и формы. Может быть, в этом смысле для церкви было бы полезнее не иметь официального разрешения на богослужение, а собираться тайком в катакомбах, чем иметь разрешение только на них, и тем самым не иметь возможности являть миру всю любовь Христову во всем опыте своей жизни.
Да, каким путем идти? Как мы видим, заканчивается тип благочестия. Каким путем идти? Вот это очень сложный вопрос. Известно, что есть там обвинение церкви в сергианстве, что это один из таких аргументов, что вот главное — сохранена литургия, главное — сохранена вот возможность для богослужений, что именно это главная функция в церкви. Вот, по крайней мере, вот об этом можно слышать, насколько правильно было вот в то время идти таким путем. Это вопрос непростой на самом деле, потому что вот Сергий Старогородский, который издал декларацию, известно, в 27-м году, вот, он потом стал патриархом, и его выбор, его путь тоже был скорбный. Это непростой путь, путь компромисса, какой-то лояльности, но при этом сохранение. А с другой стороны, может быть, лучше, как вот пишет мать Мария, или полезнее не иметь официального разрешения на богослужение, как вот в римской церкви были катакомбы и собирались тайно. Но мы знаем, что и в то время были такие, кто собирались тайно, собирались в катакомбах, и мы сейчас их не знаем, где они. Вот здесь не просто все, неоднозначно. Да, вот эта мысль, она на самом деле непростая. Вот, потому что если мы посмотрим, как развивалась церковь во всей истории ее существования, то самый большой период, и кто-то, наверное, считает самый мощный, самый плодотворный, это период Константиновский, так называемый, когда церковь была с властью в симфонии, когда вот родилась эта идея, что если император, царь, вельможи, князья, бояре, неважно кто, станут христианами, то и все люди тоже станут христианами. Вот оказалось, не работает, что были многие христианами, и официально была христианская религия названа такой. Но, как мы знаем, история привела к тому, что появилась и секуляризация, и большое количество людей отпадало от веры. Самый такой простой пример, что после того, как после февральской революции разрешили не ходить народу на причастие, 9/10 перестало ходить. Невозможно, мне кажется, вот церкви строить путем такого вот могущества, такое вот явление силы именно для церкви. А вот эстетический тип благочестия, он именно этого ожидает. И тем не менее, мы тоже не можем сказать, что все эти люди, все эти годы, столетия, даже тысячелетия, они были напрасными. Потому что Христос приходит в любую жизнь, в любую ситуацию. Он старается до конца стучаться в сердце человека. И поэтому тот выбор, который был, и та церковь, которая существовала, несмотря на все такие проблемы, какие-то рожденные кризисы, все равно приходится говорить о том, что и в это время появлялись святые, и находили Христа, и можно сказать, что до сих пор этот вопрос до конца не ясен. Невозможно взять и вот точно сказать, вот только так или только так. Как вот неправы будут эстеты, которые будут говорить, что только так, так и неправы будут те, которые всех эстетов скажут, а все они грешники, давайте избавимся от них. Кстати, вот если взять ересь иконоборчество, она фактически этим питалась отчасти, что считали, что иконы считали идолами и так далее. И еще вспоминается пример, именно такой спор, церковная дискуссия стяжателей и нестяжателей. Как раз-таки Иосиф Волоцкий и Нил Сорский отчасти эту проблему ставили перед церковью. Каким путем эти церкви? Путем вот такого пышного могущества, как вот Иосиф Волоцкий представлял такой силы, мощи, организационных способностей, или путем такого, да, смиренной бедности, путем нестяжательства, путем, здесь не только аскезы даже, путем скорее такого христианского бескорыстия. Вот этот путь христианского бескорыстия, который проповедовал Нил Сорский, он ведь очень сложный путь, и нет больших таких поклонников этого пути, к сожалению. И мало кто им идет, потому что это все равно так или иначе бедность, где-то прозябание, где-то расчет только на свои силы, ну или там понятно, что на силы Божии. Но, тем не менее, это путь такого роста, который человек избирает, не основываясь на каких-то внешних подпорках. А путь Иосифа Волоцкого – это путь сращивания с государственной властью. Это путь, когда создаются могущественные монастыри, где создаются могущественные монастыри, где могут прийти, то есть куда могут прийти бояре, эти бояре могут стать епископами, епископы становятся такими властными, могущими, могущественными, которые имеют грозный вид, они знают, как устроена власть, как устроено государство. Вот этот путь – это путь Иосифа Волоцкого, это путь в каком-то смысле эстетический. Надо отметить, что и того представителей истории церковь канонизировала. И Иосиф Волоцкий, и Нил Сорский – оба святые. Поэтому этот путь действительно непростой. Это путь для размышления, для созерцания. Поэтому я не могу сказать однозначно, я не имею права, что вот эстетический путь или кто вот им идет, они однозначно идолопоклонники. И что это однозначно путь в никуда, что это ложный путь. Еще раз, мне кажется, это очень важно, что очень много здесь связано с личным устроением человека, с его природой, с его характером, с его темпераментом, с тем, к чему влечется душа человека. И что в этом пути тоже Христа можно найти. Но вот у него есть такие опасности. И этих опасностей мы можем увидеть очень много. Но мы не знаем, какие были бы опасности, если бы церковь пошла вот так масштабно каким-то другим путем. Мы не знаем. Вот если представьте, если бы церковь была бы всегда гонимой, как первые три века. Что было бы, если бы она бы и продолжала бы быть гонимой? Например, представим такую ситуацию, что вот император Константин захотел стать христианином, а ему епископы все бы сказали, ты не можешь быть христианином, пока не отречешься от власти, например. Вот. Ты не имеешь права быть христианином, потому что власть – это система подавления народа, и человек власти не имеет права быть христианином. И он бы остался язычником, и так далее. Не знаем, как бы пошла история церкви, история народов, цивилизаций, христианского мира, может быть, такого явления, как христианский мир, не появилось бы. Это такие вопросы непростые. Но, тем не менее, вот они ставят нас перед тем, как нам дальше строить нашу жизнь, как дальше строить церковные общины, каким путем идти в нашей личной жизни христианам. Ну и дальше мой любимый тип благочестия, очень интересен, это аскетический тип религиозной жизни. Любимый, я так сказать, я как бы немножко, конечно, с иронией говорю, но тем не менее это очень интересный тип благочестия, потому что он не только в христианстве, не только христианству свойственен. Я вот начинал свою жизнь искания, так вот скажем, истины с буддизма. И вот там аскетизм, конечно, настолько сильно развит, и настолько развита вот эта вот аскетичность, что когда я познакомился с христианством, с трудами аскетов, подвижников христианства, я увидел много параллелей, меня это поразило. Поэтому вот в следующий раз, я думаю, тоже интересно будет все это обсудить, аскетический тип религиозной жизни.
Спасибо, отец Александр. Я напомню, мы читали и комментировали книгу Матери Марии Скопцовой «Типы религиозной жизни». И продолжим это делать, Бог даст, через неделю, если будем все живы. У микрофона был протоиерей Александр Сандарев, настоятель храма во имя великомученика Георгия Победоносца города Екатеринбурга, руководитель молодежного отдела Екатеринбургской епархии.
Дорогие братья и сестры, храни вас всех Господь.